Всю свою жизнь садху должен превратить в поклонение. Поклонение алтаря, поклонение божеству, когда он кланяется гуру, кланяется санге, кланяется друг другу, внутри своему божественному я. Вы должны очень бдить поклонение. Потому что если вы не в состоянии поклонения, вы сразу в состоянии эго. Потому что поклонение — это связь с Богом, это единство с Богом. Если вы не в единстве, значит вы всегда в иллюзии, в отдельности, в эгоизме. И привычка быть всегда в поклонении, внешнем либо внутреннем, это состояние духа садху. Как только вы не в поклонении, то вы в уме, вы в эго, вы в гордости, вы в клешах, вы в желаниях. Поклонение — это акт самоотдачи. И вот когда вы в состоянии поклонения, вы не можете быть в состоянии заблуждения. По крайней мере, вы двигаетесь в правильном направлении. Но все ошибки, сложности, препятствия делаются не из поклонения, а из духа двойственности, из эго. Там обида, гордость, страдания, разочарование, привязанность. Когда они переживаются, в этот момент человек не находится в поклонении. Почему? Потому что поклонение подрезает все это под корень. Все это не важно. Да? Поклонение, как бы, говорит, а все это ерунда. Внешнее поклонение – это выражение чего-то большего, внутреннего. Это выражение самоотдачи Богу. И садху живет в таком настроении, чтобы все свои действия, все свои мысли делать поклонением. И вот мысль, непреклоненная перед Богом, желание, непреклоненное перед Богом, действие, непреклоненное перед Богом, мотивация, не склонившаяся перед Богом, это все майя, это все сансара. Тут, как говорят, гадалки не ходи. 100% это майя, это иллюзия. Поэтому садху всегда должен быть очень бдительным, чтобы каждое свое действие, оно было преклоненным перед Богом. В этом принцип самоотдачи. Это наставление, которое давал Шива Васиштхе о методах поклонения Богу, глава 6, йога Васиштхи. Но как только эго появляется, оно желает что-либо присвоить, оно желает что-либо сделать. И оно не делает это поклонениями самоотдачи, делает это актом себялюбия, самоутверждения, присвоения. И вот тут оно попадает в плен своей кармы и в плен майи. Поэтому садху — это тот, кто всегда осознает Всевышнее Существо над собой. Это не тот, кто ходит вот так. Я великий медитатор. Я большой мудрец. Это ерунда, все, садху знает. Я никчемный медитатор, я глупейший, а не мудрейший. Вот так. Потому что он не сравнивает себя с людьми, он сравнивает себя с Богом, с Абсолютом. Это не значит, что он страдает. Нет, это не значит, что он думает, ой, я никчемный медитатор, я глупейший, какая жалость. Он не чувствует себя неудачником, вовсе нет. Он просто знает, чего стоит эго, и никаких проблем у него нет. Он знает, что эго ограничено, но Бог абсолютен. Ум ограничен, но Бог абсолютен. И просто в таком состоянии нет места для чувства собственной важности и для гордости. Это нормальный дух поклонения. И вот если у вас есть такой дух поклонения, ваша духовная практика всегда будет вас вдохновлять.
Божественная мудрость и милость неведома спящим душам, целиком погрязшим в мирской суете, заботах о теле и земном, увязших в мыслях и чувствах. Такие души увязли в предпочтениях и не могут признать верховенство Бога. У них нет ни веры, ни любви к Нему. Воплотившись в теле, эти души забыли свое предназначение – искать Бога, Его мудрость и милость, служить Ему, чтобы полностью соединиться с Ним. Забыв, они погрузились в иллюзию, особую, очаровывающую силу Бога, которая захватила их сердца. Иллюзия околдовала их, как очаровывает коварная соблазнительница неопытного деревенского простака. Она, словно властная царица, заставила одни души искать развлечение ума, удовольствие тела, обладание богатством, наслаждаться вещами, отношениями с людьми, опытом власти и престижа, внушив им, что это и есть счастье. Другие души она побудила день и ночь наслаждаться своими мыслями, волей, чувствами и ощущениями.
Божественная милость, форма божественной энергии, ануграха. Чтобы получить ее благословение, надо быть сонастроенным на нее, надо всю жизнь делать проведением этой божественной милости. Ануграха – это форма божественной воли, которая освобождает живых существ, просветляет их. И когда именно эту форму мы проводим, служим ей, она касается нас и освобождает и просветляет и нас, и других. Именно поэтому важен принцип служения. Важно определиться, кому служить, в чьих войсках служить. Это принципиально важно. На войне всегда ты или за наших, или за других. Тут не может быть да или нет. И какие знаки, какой армии ты носишь, от этого зависит вся твоя судьба. И когда мы делаем выбор, то мы поступаем в армию Бога, конкретно в войска Ануграхи. Мы служим в этом роде войск. Вселенские силы просветления. И когда мы служим, мы проводим именно этот тип энергии. Мы создаем определенные тонкие причины, следствия, а затем освобождаемся вообще от всех причин и следствий. Не только в этой жизни, но и в следующей. То есть проведение определенной божественной воли. Но божественная воля проявляется и через другие энергии. Есть другая энергия, называемая тиротхана, энергия сокрывающая, вуалирующая, увлекающая, искушающая. Она проявляется в виде захватывающих желаний, захватывающих мыслей, захватывающей материальной природы. Она действует как противовес, как форма Маха-Майя, великая иллюзия. У нее тоже есть своя логика, но это, скажем, так, другая армия, противоположная. И цели у нее совершенно другие. И как в боевых действиях престижным считается взять в плен генерала или хотя бы полковника, таким же образом для Майи околдовать практикующего это является более престижным, чем обычного мирского человека. Потому что обычный мирской человек не представляет большого интереса. Но практикующий — это своего рода вызов для Майи. Поэтому заслугу Майи записывается, когда она околдовывает садху. Это значит, на садху Майя отрабатывает самые изощренные приемы. Но если это мудрый садху, он предает себя служению, созерцанию, и его защищает он враг.
Следуя иллюзии, души начали погружаться в иллюзорные миры, созданные иллюзией и ими самими. Погрузившись в них, они утратили всякое понимание о том, кто они, где находятся, куда им идти и в чем смысл их жизни. Такие души глухи к мелодиям божественной милости. Они слепы к ее лучам, как слепы совы при солнечном свете.
Право на индивидуальный, персональный смысл жизни имеют не все души, а только те, кто раскрыл сахасрара чакру, кто установил связь с Божественным, кто поднялся над планом выше эго, кто утвердился в определенном уровне самосознания. Все остальные, скажем так, реализовывают не личный смысл жизни, а коллективный. Смысл жизни есть у каждой нации, у каждого народа, у каждой расы, всего человечества в целом, у всех существ Локи и у многих Локи. Вот этот смысл разворачивается в соответствии с санкальпой Брахмы, Творца. Все это называется нияти, ход вещей, мировой порядок, установленный Брахмой. За этим мировым порядком, за поддержанием гармонии, ритой наблюдают боги. Деваты. Деваты — это создатели и хранители риты мирового порядка. И чем выше измерение, тем рита, божественная гармония, тем лучше. То есть в высших небесах гармония очень высокого уровня, потому что там энергия сатва доминирует. Чем ниже миры, тем больше раджаса, тамаса, тем меньше риты. Нарастает космический хаос. Действует закон силы. Кто сильный, тот и прав. Никакого порядка. Божественной гармонии нет. Наш мир относится к срединному миру, где силы хаоса, силы гармонии постоянно друг с другом конфликтуют. Саттва и раджаса тамус. Нияти — это санкальпа Творца, согласно которой все души испытывают свои судьбы. Последнюю фразу.
Они слепы к ее лучам, как слепы совы при солнечном свете.
И право на индивидуальный смысл во всем этом мировом космическом порядке или хаосе получают те души, которые занимаются самоосознанием и способны вырваться из коллективных карм человечества. Те же, кто не получил права на индивидуальный смысл жизни, живут с мыслями нации, народа, рода своих, своей семьи, рода предков, родовых линий, если в обществе сильные родовые линии, клана, готры, касты, своего сообщества и смыслами эго. Это еще не подлинные смыслы жизни. Поэтому душа в процессе самоосознания как бы зарабатывает право на персональный смысл жизни. Персональный смысл жизни — это как бы персональное отношение с Богом, со Всевышним Источником. Это осознанность. Осознанность в этом теле и в этом уме. вера в этом теле, в этом уме, который родился. Тогда человек выходит из коллективной истории, из коллективной кармы. Он выходит из кармы нации, кармы рода, кармы народа, потом из кармы всего человечества. Последнего, когда он выходит из кармы человечества, когда он становится садху и джняни. Из кармы рода он выходит, когда становится саньяси. Когда происходит инициация пурна саньяси, духом предков жертвуются частички, шарики из теста. Там, духом бабушек, прадедушек. И как бы душа объявляет: пожалуйста, отпустите меня, я не связан больше кармой рода, передо мной нет обязательств. Я свободная душа, я иду по другому пути. Он освобождается от кармы родовых линий, от перерождения в мире Петриса. Но когда он становится джняни, обретает джняну, атма-джняну, он освобождается также от кармы человечества, от кармы быть человеком. Но пока человек не превзошел карму рода, карму человечества, он еще не может реализовать персональный смысл жизни. Он отрабатывает все эти кармы. Карму расы, нации, рода. Он вовлекается в различные исторические процессы. И история как бы вращает им. Он еще не отделил себя от кармических людей. Он еще вписан в коллективную историю, в коллективную карму человечества. И вот эта энергия, которая вырывает из разных карм, из коллективной истории, это ануграха. Спасающая энергия Шивы, Дататрии. Она как бы тебя отделяет от этих карм и говорит: вот теперь ты идешь вот этим путем. Ты идешь по-другому. Ты идешь по пути освобождения. И такой человек может как бы прикидываться, играть вместе со всеми с другими внешне в эти роли, но он уже свободен от этих карм, он только играет эти роли. Эти кармы над ним не давлеют, потому что он служит другому. И он тогда в человеческом обществе, как садху, кем-то наподобие, как пион может быть, под прикрытием. Он только делает вид, что он занят человеческими делами и заботами, а на самом деле служит божественным энергиям.
Живя без веры, любви к Богу, не признавая Его верховенство, они считают, что их предпочтение – это единственное, за чем нужно следовать. Души без божественной милости – живут и как будто не живут, а просто влачат существование, ибо не знают Бога, не ищут Его, не думают о Нем и не радуются Ему. Они тоскуют, страдая без Него, словно маленький ребенок, потерявший дорогу домой. Но даже для таких душ есть надежда. Если они отринут свое неведение и встанут на путь поиска Бога и познания Его мудрости. Потому что божественная милость и любовь изливаются беспричинно на всех, не ставя условий и не выбирая, подобно тому, как светят лучи солнца, не делая разницы между деревом, камнем, человеком или птицей. Так отринь неведение, немедля встань на путь и ищи божественную мудрость и милость.
Божественная милость, ануграха, воспринимается душой, когда она достаточно очищена. Медитация, концентрация, сева, усмирение ума, отрешение, вайрагья, вивека. Все это очищается суп души для восприятия божественной милости. Пока душа не очищена, она не может ее воспринимать, поскольку это область сверхтонких энергий. Однако эта божественная милость, она изливается всегда. И когда садху делает поклоны, поклонения, распитывает себе смирение, он как бы приучает себя открываться божественной милости. Даже если он пока не чувствует.
Дальше. Кто достоин божественной милости? Божественная милость изливается подобно водопаду на всех, везде, всюду и во все времена. Но получить ее могут лишь достойные и избранные ею чистые сосуды, те, кто искал ее и поиском очистил свою душу. Тот, кто распознал божественную мудрость и предался Богу, принял решение служить воле Бога, не ищет ничего иного.
Искал, распознал, не ищет ничего иного. В этих двух фразах содержится ключевое наставление. Искал означает вичара. Распознал значит вивека, то есть не путаешь с другим. Четко знаешь, что есть божественная милость, что она не есть. Не ищет ничего иного означает вайрагья, отрешение, отделение от всего иного. Вайрагья означает, что мысли больше не впечатляют вас. Вы познали их пустотную суть. Эмоции больше не впечатляют вас. Вы познали их пустотную суть. Эго, любые его достижения не впечатляют. Вы познали пустотную суть. Материальный мир, другие люди, отношения не впечатляют вас. Вы познали пустотную суть. Вичара, вивека, вайрагья. Это означает, что за всем вы свободны распознавать чистое божественное бытие, как воздух, которым мы дышим. Когда вы распознаете это божественное бытие, оно начинает вдохновлять вас, питать, насыщать светом, сжигать остатки кармы, увлекая, как большой магнит, большой центр притяжения. То есть вырастает новое вдохновение, и это и есть действие ануграхи. Под действием ануграхи расцветают все контуры нашего сознания. Пробуждаются божества в каналах, раскрываются будхи и все сатвичные качества. Ануграха означает, вы прикоснулись к большому надличностному источнику мудрости, энергии и силы. И этот источник начинает вдохновлять вас все больше и больше. И под его воздействием остаточные кармы растворяются.
Душа, не предавшая себя Богу, подобно сосуду с запечатанным горлышком. Сколько бы сверху ни лился нектар, внутрь не попадает ни капли. Она касается лишь тех, кто очистил себя внутренней аскезой, как алхимики очищают золото от всех примесей. Она приходит к тем, кто отдал себя Богу, подобно верной жене, отдавшей себя служению мужу. Такая душа, подобно сильной птице, она живет одиноко, там, где хочет, всегда довольная тем, что есть, ни к чему не привязана, ни за что не цепляется, не ропщет, не жалуется, ничего не ожидает, ни на что, кроме Бога и Его милости, не надеется. Так стремись быть достойным божественной милости. Алхимия души и божественная милость.
Когда мы придаем значение предпочтению ума, предпочтением эго, мы закрываем себя от божественной милости. Проявляется чувство собственной важности, клеши, ум. Все это закрывает нас. Поэтому садху всегда бдителен, чтобы самому не закрыться от божественной милости, а наоборот в нее погружаться. Самоотдача означает, что божественная милость становится как бы постоянным дыханием садху. И садху приучается жить, воспринимать мир через божественную милость. Он приучается полагаться на нее больше, чем на материальный мир. Он как бы начинает дышать и питаться ею. Тогда его желания уменьшаются, он становится все менее зависим от сансарного существования, от ума и эго, и все более счастливым. Его внутренний показатель счастья увеличивается, ему для счастья ничего не надо. Ну вот представьте, вы сидите в комнате, вот, в этом зале, еще где-то. И вот представьте, что вам ничего не надо делать, следующие 100 лет ничего не придется делать. Вот сидеть можете. Будете ли вы счастливы просто посидеть? Ну, вам будете обеспечены просадой. Никаких путешествий, никаких разговоров, улыбок, приколов, новостей, интернета, Wi-Fi. Тело получит все, что надо, питание все получит. Никаких особых впечатлений новых. Ну, там, походите туда, выйдете туда. Знакомств. Насколько вы сможете быть счастливым. Но если человек открыл себе источник божественности, он будет счастлив. Потому что все это перестает иметь значение. Он питается этим внутренним светом божественной милости. Ну, вайраги. Я всегда говорил там, в России, я готов просидеть всю жизнь на своем диванчике в этой комнате. Ну, очень счастлив. То есть если я делаю что-то, это сева, обязанность, исполнение своей обязанности, своей дхармы, дхармы учителя. Надо исполнять. Но в личном плане нет никаких желаний, никаких поисков. Так и мы должны приучиться. Если нужно для севы, я лечу на другой край галактики. Что касается для себя, я удовлетворен и счастлив. Это принцип, о котором говорил Нарада, принцип мудреца, того, кто служит Богу, но сам счастлив. То есть ты полностью питаешься божественной милостью. Ты не нуждаешься в других источниках питания сильно. Немного телу надо кое-что, да, нельзя отрицать. Тело живет по законам материальной природы, прокрити. Но ум, он доволен божественной милостью.
Божественная милость подобна сверканию молнии в ночном небе. Даже ее краткая вспышка освещает все вокруг. Она подобна волшебному золоту алхимиков, к чему не прикоснется. Все очищается и преображается. Так не будь глупцом, иди путем мудрых, тщательно верши свою внутреннюю алхимию, чтобы добыть это волшебное золото. Трудись, не отвлекаясь, не жалей себя во имя Бога, как от зари до зари трудится пахарь в своем поле, чтобы иметь урожай. Очищай себя без устали, как садовник, желающий разбить прекрасный сад, трудясь, очищая заброшенную землю от сорняков, камней и ветвей. Твои труды не создадут его милости, они очистят твою душу. Очистившись, она воссияет, словно слиток золота без примесей, и станет прозрачной, как чистое стекло. Чистота и прозрачность наделяют ее особой мудростью всегда и везде видеть стопы Бога. И великий, ослепительный свет, подобный бесконечному небу, не зайдет прямо в твое сердце и заставит душу сначала устрашиться, быть в восхищении, а затем танцевать, петь и плакать от счастья. Это и есть стопы Бога. Увидев Его стопы, твоя душа будет ликовать день и ночь и изумляться тому, как она раньше не могла их видеть. Даже
признак нисхождения божественной милости – это ананда, блаженство. Вы всегда счастливы. Любая еда – вы счастливы. Любая одежда – вы счастливы. Любое положение – вы счастливы. В любой стране – вы счастливы. Но это самое начало, это не конец. Просто, значит, ваш ум немного усмирен. И он усмирен не волевым контролем, не принудительным созерцанием, а более тонким, альтернативой, божественной анандой, блаженством. Поэтому безусильное созерцание всегда связано с ануграхой. Созерцание с усилием всегда связано с методом, который жестко держит ум. Но там может не быть нисхождения блаженства, ананда, ануграха, ануграхи, прикосновения к Всевышнему Источнику. Это просто метод, который держит ум. Но безусильное созерцание всегда связано с самоотдачей, с блаженством и нисхождением божественной милости. Если вы читали книгу «Сияние», том 1, там об этом говорится. Ануграха, нисхождение просветляющего импульса Абсолюта. То есть подлинное пробуждение – это всегда нисхождение просветляющего импульса Абсолюта, которое переживается как ананда. Но ананда – это самое начало.
Даже увидев на миг стопы Бога, она будет вспоминать их вновь и вновь, рыдая от счастья и изумляясь. И не будет такой силы, которая заставит душу забыть о них.
Что же это такое стопы Бога? Кто-то может подумать, огромные стопы такие, в золотых сандалиях. Это как одному христианскому священнику приснился сон, будто он стоит у огромного забора, на небесного забора сверкающего. И он стучит в этот забор, и там открывается такое окошко, и показывается величайшее светящееся существо со множеством лучей, атрибутов, рук. И он падает вниз, там молится, плачет, там бездыханный почти, от страха, восторга. Он спрашивает, ты ли это Господь? Тут и отвечает, я только привратник. Тогда священник просыпается и думает, если это только привратник, то что же тогда с Богом? Как же тогда выглядит Бог? Стопы Бога, можно дать такую подсказку. Есть такой раздел учения, Вьома Панчака. 5 тонких пространств. Это стопы Бога. Брахма Хамбхава, переживание божественного величия, это стопы Бога. Переживание света во сне бессновидения, это стопы Бога. Разные есть знаки, лакши, указывающие на то, что вы к этим стопам прикоснулись.
Увидев однажды стопы Бога, душа решит всегда смотреть на них и никогда не упускать их из виду. И тогда бредет в душе страх потерять Бога и снова впасть в невежество мира. Она повернется к Богу и решит жить только в Нем. Но чтобы жить в Боге, нужно забыть, чему учил мир, и всего себя предать Ему. И душа решит это сделать. И тогда она отринет старую жизнь, словно изношенную обувь, станет внимательной и осторожной, словно охотник-птицелов, выслеживающий чудесную птицу в лесу.
Отринуть старую жизнь и забыть мир следует понимать как способность к антартапассе, внутренней аскезе. Не следует делать это наружным способом. Если вы, не приучив себя к вайраге и внутренней аскезе, попытаетесь делать это внешним способом, может постигнуть разочарование. Потому что слова «отринуть» прежде всего относятся к уничтожению отождествления на внутреннем уровне. Если это делать внешним способом, то это выливается в ошибку нигилизма, отрицания. Ну, вы можете просто начать ненавидеть мир за то, что он майя, за то, что он обуславливает. Вы можете просто снаружи разрушить гармонию, но внутри у вас будет все равно тонкая привязанность. Поэтому садху учится жить в мире, будучи непривязанным к нему, меняет свои отношения к нему, глядя на него как с одной стороны на иллюзию, с другой стороны как на игру божественных энергий, как на мандалу чистого видения. Вот чистое видение — это способ вайраги, очень важно его понять. Когда мы смотрим на мир как на мандалу, людей как на божеств, на все действия как на вилы, игры, на все дома, как на дворцы, обители божеств, и это не преднамеренно, а естественно, из чистоты воззрения, это высокая форма вайраги. Это вайраги, скажем так, во всеприятии.
Ты станешь двигаться аккуратно, ходить осторожно, говорить тихо и смиренно, следить за собой, чтобы не забыть Бога даже на миг.
Сатвичный ум способен на это, раджасичный не способен. Раджасичный ум — это все равно, что попытка стрелять при сильном шторме. У вас есть прекрасная винтовка СВД. Вы можете из нее стрелять на 3 километра по инструкции. Но если вы на яхте, и яхту туда-сюда болтает, даже с прекрасной винтовкой вы не попадете. Это раджас. Какие бы ни были другие качества, методы, практики, вы будете мимо мазать все, мимо цели. Раджас, раджас. А сатва – это полный штиль, и у вас такая же винтовка, но вы можете затаить дыхание и с наслаждением целиться в мишень. Мягко, не дыша, спускать курок между двумя биениями сердца, как учит инструктор. Это почти как Видьяна Бхайрава Тантра, между входящим и выходящим дыханием. И тогда точно в цель, точно в десятку, если кто стрелял когда-нибудь. Спортивные мишени. Точно ложится в десятку, вы попадаете в Бога. Это состояние садху. Поэтому садху живет в состоянии садху, как профессиональный стрелок, уважающий себя, снайпер. Он учитывает поправки на ветер и множество других факторов. Таким же образом, садху в состоянии садху живет очень тонко, как профессионал. Он учитывает разные тонкие астральные влияния, колебания ума. Его задача — попасть в десятку, попасть в Бога. Каждый раз он должен выполнить свою работу. Вот снайпер выполняет свою работу, если он попадает в десятку. В любое время ночи, на любое расстояние, из любого положения. Таким же образом, садху должен быть снайпером, попасть в свою десятку, попасть в Бога. Из любого положения. И мы должны совершенствовать свое мастерство через созерцание, усмирение ума. Такие стрельбы проводятся примерно, считайте, 10 раз в час. Стендовая стрельба, пулевая стрельба, стрельба по тарелкам. Тарелки выбрасывают, надо сразу попасть. И вот тарелка, что это такое? Это мысль. И вам надо сразу же, не думая, быстро и попасть. Это эмоция, это ситуация. И они постоянно вылетают из разных мест. У вас есть оружие, ваш ум, вам надо попасть в нее. А затем по результатам определяют ваши баллы и очки. И в течение дня садху только этим и занимается. Только он во внутреннем смысле, его цель — это Бог, а его стрельба происходит не с помощью лука или оружия, а с помощью сознания. Это выражение из Упанишад, это не мой пример, где говорится: возьми лук за стрелу, заостренную путем медитации, лук величайшего знания Упанишад и попади, как в цель, мой дорогой, в вечное. И наша задача – стопроцентное попадание каждый час и каждую секунду. Из любого положения. За компьютером – попал. Ночью в полусне – раз – попал. Утром на баджан-мандале во время ритуала – 100% попал. Во время сасанга – попал. Во время разговора – попал. Во время еды – попал. Из любого положения, при любой погоде – в любых ситуациях, в любом настроении. А профессионалы попадают во сне. В любом сновидении попадают. 100%. Это и в принципе медитхиасана.